не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Игорь Ивановский, так меня зовут. Продолжается наша программа «Не судите сами». У нас на связи адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, здравствуйте еще раз.
Еще раз добрый вечер. Я смотрю на звонок, ты сразу висит, да?
Так, есть у нас звонок?
Есть. А давайте пока берем звоночек. Я хочу, знаете, какой вопрос задать нашим слушателям? Сегодня они активно звонят. А вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, для чего была проведена эта вечеринка? Вот ее цель. У каждого действия есть какая-то цель, правда? Не знаю, там, отдохнуть, развлечься, эпатировать общество, проверить нашу стойкость. Для чего была проведена эта вечеринка? Ответьте либо в телеграм-канал, либо позвоните. Давайте звоночек.
Да, 8-495-95-95-91-2, номер прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена, Москва. Ну, вы знаете, я вот хочу сказать, ну, вот лично меня, как человека, как гражданина, конечно, возмутила такая вечеринка. Я бы, скорее всего, никогда в жизни на такой бы, в таком мероприятии участвовать бы не стала. Вот, конечно, то, что это вылилось вот в открытое пространство, я не думаю, что эти люди хотели это как бы вот афишировать, да? Вот вы задали только что вопрос, почему они это сделали. Да я думаю, не почему. Вот просто им уже скучновато. То есть это люди, которые все попробовали, деньги есть, и почему бы, собственно говоря, не развлечь себя еще вот такой вечеринкой. Я думаю, ничего там такого, вот какой-то подноготной такой вот страшной тайны там в этом нет. Вот. А насчет того, как вот общество реагирует, ну, лично я просто выключила и не стала про это смотреть. Меня это как бы не интересует. И мне кажется, что все-таки вот опять же немножко страдает уровень культуры нашего населения, нашего... Ведь эти же люди, они очень были востребованы всегда на все праздники, на все концерты. Вы посмотрите, всегда очень популярны эти артисты были. Вот мое даже предложение, знаете, какое, в школах все-таки ввести уроки культуры, только настоящей культуры, ну хотя бы на уровне там музыкальных школ. Вот у меня дети, вот опять могу привести пример, ходили в музыкальную школу, и сейчас они ходят в консерваторию слушать музыку, наслаждаются. Нет, они слушают разные, там и на дискотеках бывают, но очень любят классику. Ну, потому что уровень культуры у них вот такой, что им нужно это слушать, эта потребность. Читают и классику, и новые там произведения. То есть у них есть потребность. У многих, к сожалению, этого нет. Вот остановить и спросить на улице у ребенка, кто такой Шопен, ну, скорее всего, не ответит. Вот, мне кажется,
Лена, спасибо, не выключайтесь.
Внимание сейчас.
Да. Не выключайтесь, пожалуйста. Я хочу вам вопрос задать. А вот, понимаете, смотрите, как интересно. Вы слышите меня, да? Смотрите, как интересно. Ведь большинство людей, которые, по крайней мере, вот мы которых увидели, там было много, 1500 людей, но там было много представителей именно культуры, потому что, ну, как бы эстрада, шоу-бизнес, это все тоже определенная культурная сфера, правда? Когда они концерты, в концертах участвуют и так далее.
В определенном смысле, слушайте, ну в определенном смысле.
А как это сочетается, вот скажите, вот представитель культуры, ведущий себя некультурно, как это может сочетаться?
Ну, это, конечно, вообще для меня это ужасно, вот быть представителем культуры и, в общем, публично так себя вести. Хотя я, например, считаю, что если ты закрылся дома, зашторил окна, ну, в конце концов, да, там ты можешь делать, что тебе
нравится. Это твоя личная жизнь. Мы же начали разговор с того, что публичность была обнародована.
Конечно,
вопрос знаете какой, Елена?
Да,
Елена, вопрос вот какой. Скажите, нужно ли нам принимать закон о защите нашей культуры?
Ну, вот, как вам сказать, вот лично меня это, я не могу сказать, что меня это как-то прям, я, собственно говоря, даже подозревала, что они такое могут сделать. И вот лично меня это не очень-то оскорбило. Меня оскорбило, конечно, то, что это именно в это время, и то, что люди даже не подумали о том, какой этот акцент. Я думаю, что если бы это было лет 5 назад, наверное, бы это вообще вот прошло таким каким-то смешным, да, смешной новостью и все. Вот, конечно, меня это, вот я говорю лично, меня возмутило, что такое отношение вот их сейчас, что они вот эту браваду свою вынесли, причем еще
спасибо.
В таком виде неприглядном.
Да, вот, Елена, спасибо большое. Берегите детей и водите на все культурные события, обязательно. И на выставки, и на концерты это обязательно надо делать. Дети должны понимать, что есть настоящая русская и вообще мировая культура. А вот вы правильно сказали, да, прошло бы в другое время или в другом месте, никто бы не заметил, и, может быть, не было такого резонанса. А вот теперь представьте на секунду. Вот, например, такая же точно вечеринка с такого же уровня людьми прошла бы, например, в Европе. Ну, вот прямо сейчас проходит во Франции, в Германии, в Голландии. Вот. А как бы они писали? Как бы к ней отнеслись жители и общество этих стран? Как вы думаете, возмущались бы они? Мне кажется, они бы писали, ну не в большинстве, но во многом писали бы с восторгом об этом. Как некое новое открытие. Вот такая, кажется, вот такие вечеринки можно проводить. Потому что сегодня там все разрешено. А вот теперь на секунду представьте, что такая же вечеринка состоялась бы, например, в Саудовской Аравии или в Объединенных Арабских Эмиратах. Я уже не говорю там про Иран и Северную Корею, правда? Представьте, как бы отреагировало не общество, а государство. Я на 100% уверен, что вот в этих странах, которые я перечислил последними, государство моментально бы вмешалось, прекратило бы эту вечеринку и очень сурово наказало бы этих людей. А вот теперь подумайте, прежде чем позвонить или написать, и сравните, а в чем разница-то? В чем разница? Почему в одном месте это преступление, а в другом это как новое слово? Новое слово вот в этой самой культуре, как ее понимают. На звонок я вижу.
Да, есть звонок. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Слышно?
Да, Дмитрий,
слышно. Да, слышал, Дмитрий, говорите.
Ага, я как раз отдельно проживающий отец, который написал прошлый вопрос.
Да, Дмитрий, да. Давайте.
У меня ситуация, что у меня вот, я отдельно проживаю от дочки, у меня дочка обратилась в 6-7 лет о том, что, слушай, у меня тут периодически насилие, со стороны мамы ее мужа прилетает, и мне не дают ничем заниматься, вот что я хочу, прошу, как бы просто заткнись и отвали. Вот. В этой ситуации я обратился к юристам. Ну вот, они мне сказали, так, смотри, у тебя, как у отдельно проживающего отца, прав никаких нет. Ну, то есть права есть, но ответственность за их неисполнение никто не несет. Вот, поэтому давай говорить только о правах ребенка. И это единицы юристов. Большинство юристов сразу сказали о том, что давай, уходи отсюда, мы отстаиваем права только мам. Ну вот, и когда я пришел с юристами, да, которые хотя бы вот редко помогали мне вот защитить права ребенка, интересы ребенка, ну вот суд мне сказал о том, что у тебя нет никаких прав и нет понимания прав ребенка. Мы будем слушать только маму. Я уже в апелляцию, касался, прошел, Верховный суд подает. И дальше я пришел по поводу того, что меня полностью фактически лишили ребенка, ну вот, ее общения и участия. Органы ПДН, опеки, приставы, школа заявляют либо официально, либо неофициально. В документах, когда я обращаюсь о том, что у нас единственный законный представитель ребенка – это мама. Права, которые, соответственно, есть у тебя, у ребенка и у мамы, определяет мама, которая проживает с ребенком, и их мы будем отстаивать. Про семейный кодекс, про конституцию – забудь. И я пытаюсь найти юристов, которые мне помогут в дальнейшей борьбе, как бы, вот, обращение в прокуратуру, в Верховный суд, потому что вот по России, как бы, я единиц юристов набираю даже за деньги – которые могут меня поддержать в этом вопросе. Большинство отказываются. Как найти юристов, которые меня поддержат и помогут мне защитить вопросы ребенка, который я 3 года пытаюсь уже отстаивать?
Дмитрий, можно пару вопросов уточняющих? Я хочу, да. Игорь, чтобы мы подробно побеседовали с Дмитрием, потому что то, о чем он говорит, это вот бич сегодняшнего нашего времени, к сожалению. Вот эти вот высокие разводы, которые до 80% у нас в обществе, и при том, что у нас где-то 22 миллиона разделенных семей существует. Это когда ребенок проживает с одним из родителей. Вот. А это большая проблема. Того, как применяются даже действующие законы, вполне понятные законы. Семейный кодекс, в принципе, достаточно подробно все регламентирует. Хотя и говорят у нас ведущие юристы и семейники о том, что надо его уже обновлять и менять, семейный кодекс. Это все-таки устаревший. Это кодекс 94-го года. Он устаревший. Так вот, давайте подробно поговорим. Первый вопрос. А вы обращались к уполномоченному по правам ребенка?
Да. Мне сказали следующую информацию. Это уполномоченный по правам Нижегородской области. По телефону мне сказали о том, что если ты будешь пытаться копать эту тему, то мы начнем копать под тебя, как бы, и найдем на тебе какие-то хвосты и, соответственно, тебя прижучим.
Официально. Ну, это очень странно. Это вы сказали где? Ленинградская область?
Нижегородская область.
А. Ну, во-первых, есть уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Давайте ваше перешлите, пожалуйста, ваше обращение, написанное на имя Марии Алексеевны Львовой-Беловой, перешлите мне вот в виде файла прямо в телеграм-канал «Радио Спутник». Я вам обещаю, я в аппарат передам для работы и поговорю, чтобы повнимательнее отнеслись и к тому, что вам ответил уполномоченный или аппарат уполномоченной Ленинградской области, я не видел с ваших слов, да, только слушаю, потому что не может такого быть. Что это за угрозы? Мы под тебя будем копать. А?
Нижегородская область.
А, Нижегородская. Ой, простите, пожалуйста, Нижегородская область. Да, Нижегородской области. Есть федеральный уполномоченный и его аппарат, который выезжает с проверками, проверяет в том числе местных уполномоченных. Давайте с этого начнем. Я так понимаю, что вот те ответы, в которых вы рассказали, это все вам были даны на уровне Нижегородской области, что и у матери все права и так далее, и так далее. Это не так.
Да.
Это не так, Дмитрий, потому что то, как они трактуют и толкуют закон, это превратное толкование, это неправильное применение закона. Это однобокий подход к вопросу. У нас и отец, и мать, законные родители, которые не ограничены в правах, не лишены родительских прав, имеют равные права на общение, воспитание, содержание своего ребенка. Поэтому в судебном порядке, да, лучше получить решение о том, с кем проживает ребенок, в котором должно быть расписано. Если ваша вторая половина, бывшая, не понимает того, что она обязана предоставлять вам возможность как отцу видеться с ребенком, общаться, участвовать в воспитании, в том числе даже в выборе места отдыха или каких-то еще других вопросов, то тогда это надо делать через решение суда. Это тяжелый процесс. Вот вы сказали, что вам не дали, например, психологическую экспертизу провести. Это очень странно. Это очень странно. Это основание для того, чтобы писать просто жалобу, возможно, в квалификационную коллегию судей. Потому что судья не может отказать проведение психологической экспертизы. У нас сейчас в производстве вот несколько дел таких. Даже там, где, казалось бы, ну не надо никакой психологической экспертизы, судьи назначают ее, проводят, выездную проводят, понимаете, беседуют с ребенком, беседуют с каждым из родителей в отдельности. Поэтому здесь надо добиваться. Надо вот право любит недремлющих. Это моя любимая поговорка, которую древние еще сказали.
Да, Дмитрий? Можно вопросик? Да, смотрите, как бы я в суде первой инстанции был, но вот, и несмотря на то, что, как бы, я говорю про насилие в отношении ребенка, несмотря на то, что, как бы, мама там непосредственно в суде говорит, а я не буду с ним общаться, и в суде она со мной не общалась. Но вот, несмотря на это, вообще эта ситуация, она не вызвала никакой правовой оценки у судьи. И поэтому мама же нам сказала, что у нее все хорошо, поэтому мы никакую психологическую экспертизу заказывать
не будем. Дмитрий, давайте сделаем так. Вот сейчас мы не будем весь эфир занимать этим вопросом, хотя еще раз говорю, очень актуальный. Смотрите, я думаю, у вас есть основания запустить этот процесс еще раз. Вот вы очень четко все фиксируете. Фиксируйте это, кладите на бумагу в виде жалоб. В виде жалоб либо вышестоящему суду, либо в коллекционную коллегию судей, если вы видите, что судья, например, нарушает те принципы, на которых вообще основывается правосудие. В России каждый судья должен быть независимым, он должен давать возможность реализовывать наше право на открытый состязательный процесс. Если этого не делается, то судья нарушает даже свой статус. Поэтому фиксируйте, направляйте жалобы, а сейчас сделайте, пожалуйста, обращение уполномоченному федеральному. Я вам обещаю, вмешается в ваш процесс человек, представитель уполномоченного, который имеет право участвовать в таких процессах. Сегодня дано право по закону об уполномоченном, чтобы его представители участвовали в таких процессах. Давайте продолжим. Игорь, у нас еще звонок, да?
Так, есть у нас звонок? Пока звонка нет, зато есть сообщение с ответом на вопрос, что хотели вот устроители той самой голой вечеринки,
да, чего они добивались, как вы считаете?
Да, Снежанна из Санкт-Петербурга пишет: «Я учитель, считаю, что они это сделали для эпатажа, скучно им, не хватает им пиара, закон о культуре должен быть обязательно, мы высококультурная страна, эти люди должны отвечать за бескультурье». 3 восклицательных знака. А вот еще одно сообщение от Артема: «Уверен, что целью было заработать деньжат и самопиар. Наказать, конечно, надо, но отменять категорически нельзя. Нельзя бы бить по площадям. Если организатор без царя в голове по жизни, то, скажем, госпожа Собчак явно не дура. Наказание должно быть соразмерно тому, кто и что натворил. Наказать надо, отменять точно нет. Эта публика, как и все, но немного больше любит деньги. Значит, лишение их денег будет уже наказанием». Вот такое сообщение от наших слушателей.
Ну, собственно говоря, два критерия, которые определяют существование такого рода, даже в профессиональном поле. Это внимание публики, да, потому что это выражается все очень просто, конвертируется там всякие лайки, посты, там, фолловеров и так далее, и так далее. И, конечно, деньги, потому что все зарабатывают. Ну, в общем-то, достаточно часто звучат те цифры, которые озвучиваются, сколько зарабатывают блогеры различные и вот представители вот этой компании. И, в частности, это стало поводом для того, чтобы сейчас налоговые органы, как я понимаю, проверили деятельность вот, организатора этой вечеринки, госпожи небезызвестной. Но дело-то в том, что вы знаете, что целая волна таких дел сейчас идет. Вот, известных блогеров проверяют на то, как они уплачивают налоги. Это вполне правильно и логично, потому что среди тех немногих обязанностей, которые закреплены прямо в Конституции, у нас не так много. У нас 4 прямые обязанности в Конституции, еще 4 дополнительные. Так вот, одна из них – это платить налоги. Платить налоги. Если ты зарабатываешь, ты должен платить налоги. Если ты сверхдоходы зарабатываешь, то ты дополнительно еще платишь 2%, которые идут в фонд поддержки детей с особенными заболеваниями. Это все очень логично, понятно, потому что налоги идут на содержание социально незащищенных, на выплаты пенсии, на пособия и так далее, и так далее. Поэтому вполне законное требование, все получают представление налоговой инспекции, всех проверяют, даже нас, адвокатов, регулярно проверяют. Поэтому будьте любезны, если есть конституционная обязанность платить налоги, будьте любезны отчитаться. А вот что касается защиты нашей культуры, спасибо нашему слушателю, который написал, что закон о защите культуры нужен. Потому что я не случайно привел этот пример различного отношения в разных государственных системах и правовых системах к одному и тому же явлению – вечеринке, которая вот позволяет так себя привольно вести. Мы помним, что за сессию одну известную такого типа на балкончике всего лишь какого-то там отеля или здания в Дубае всю эту компашку нашли, каждого вычислили. Кстати, там, по-моему, чуть ли не большинство или все даже были девушки из Украины. Вот. Поэтому всех вычислили и всех наказали и выдворили. Никогда больше они там не появятся. Почему? Да потому что защищает государство нравственность и мораль своего общества и людей, которые там живут. Так нам думать надо о том, что, вот как я уже сказал, без всякого рейтинга, без всяких ограничений распространяются эти кадры. Я согласен с Еленой, по-моему, сказала, что она не смотрела это, ей было противно, и мне было противно и неинтересно. Ну, то есть вообще неинтересно. Но когда начали задавать вопросы, когда в эфире этот подняли вопрос, ну, как юрист мне пришлось посмотреть, дать какую-то свою правовую оценку, комментарии, которые от меня просят, а что делать, а как обратиться, а как защищать. Ну вот самозащита, такая есть форма гражданская самозащита наших прав. Граждане имеют право на самозащиту. И она должна осуществляться, конечно, без нарушения прав другого человека. То есть вы не можете его поколотить до такого состояния, что сами совершите преступление. Но объявить бойкот, лишить их самого важного, то есть возможности быть популярными и зарабатывать на популярности, наше общество вполне в состоянии. И то, что сейчас происходит, я вижу, в общем, мы так и мы идем по этому пути.
Да, Алексей из Санкт-Петербурга пишет: с началом СВО Россия вошла в новое качество, идеологическая неопределенность, отказ от западной идеологии и выработка собственной. Каждый гражданин России сейчас определяется, какая идеология ему ближе. Кому западные, те уехали. Усидеть на двух стульях уже не получится. А те, кто пытается, вечеринка с Ивлеевой, сталкиваются с последствиями. Мы вырабатываем собственную идеологию с запросом на честность, справедливость и нравственность. Переломные моменты, мы должны им воспользоваться. Вот по поводу вечеринки комментарий такой.
Прекрасное письмо с точки зрения того, что самую проблему важную увидел наш слушатель из Санкт-Петербурга. Мы отказались от западной идеологии, которая насаждалась 30 лет. А что взамен? Да, потому что уже во многом попытались подвергнуть сомнению наши духовные, нравственные, традиционные ценности. Нам же навязывали это 30 лет. А сейчас мы поставили заслон в виде уже линии фронта на 2000 километров протянувшейся, правильно? Поэтому в этой ситуации мы должны защищаться, мы вынуждены защищаться. Это такая форма самозащиты нравственной. Поэтому здесь... Ой, извините. Алло, да, видно меня?
Да, 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 слышно.
Да, форма нравственной самозащиты общества должна быть. И, но этого недостаточно. Ведь я говорю все время о том, что нам надо все-таки говорить о том, чтобы принять закон. Я вот считаю, что наши депутаты должны подумать о том, чтобы все-таки принять такой закон, чтобы защищать нашу культуру. И в развитие как раз указа президента о защите традиционно-нравственных ценностей принять такой закон о реальной их защите.
Павел Алексеевич, вопросы у нас поступают, в частности, с мобильного приложения «Радио Спутник», не только про вечеринку, вот, в частности, Юрий интересуется.
Давайте скажем так, собирайте все вопросы. Я обещаю, что к 3 января, когда уже выйдет программа в формате именно юридической программы, правовой помощи, мы все эти вопросы, собранные сегодня, на которые не успели ответить, и которые еще соберутся в течение недели, обязательно осветим и ответим.
Да, но пока время есть, давайте ответим Юрию. А подскажите, как происходит процедура возбуждения дела о признании организации террористической? В частности, почему Россия не спешит с присвоением такого статуса ГУР?
Вы знаете, это вопрос, который меня тоже волнует, вторая часть его, почему не спешит. Я, когда была возможность и есть возможность выступать на общественно-политических различных площадках и дискуссиях, мне тоже этот вопрос интересен, почему мы не признаем многие не только действия киевской власти, но и организации конкретные, которые от ее лица действуют, именно террористическими. У меня нет ответа на этот вопрос, он не правовой. Он не правовой, потому что в правовом смысле, отвечая на первую часть вашего вопроса, понятно, что как и в случае с признанием иноагентом или с признанием экстремистской организации, Минюст или Генеральная прокуратура должны дать оценку, свою оценку сперва, первичную, и обратиться в суд для того, чтобы вынести решение о признании той или иной организации, вот, попадающей под ту или иную категорию. Вот, поэтому здесь, конечно, основания для того, чтобы признать их террористами, более чем достаточно. Потому что, скажем, та же Америка, которую мы очень не любим, часто вспоминаем ее, так сказать, по-плохому, но вот с точки зрения присвоения этих статусов, наклеения различных ярлыков, они очень быстро это делают. Раз – террористический режим. Раз – значит, если террористический режим, можно что делать? Вводить войска, можно бомбить, можно уничтожать, можно что угодно. То есть сразу вне правового поля ставят ту или иную страну, как это было уже неоднократно. О последствиях они не думают, потому что, разрушая, они ничего там не строят. Вот в чем проблема. Но правовой механизм отлажен, работает четко. Здесь, я думаю, вопрос не в правовой плоскости, а в политической. Потому что до конца мы, видимо, не знаю, даем шанс им исправиться, но они не справятся никогда. Нет у меня ответа, он не правовой ответ.
Давайте еще на один вопрос попробуем ответить, хотя полторы минуты у нас остается. Андрей из Московской области спрашивает. Отец гражданин России, дети по рождению граждане России, мама имеет гражданство Украины, город Запорожье, и боится оформлять гражданство России, потому что ее могут не пустить к родителям. Может ли отец получить мат-капитал?
Отец, в принципе, может материальный капитал получить, потому что один из родителей получает материальный капитал. Никаких проблем в этом нет. Вот. Но я все-таки считаю, что так невозможно тоже усеять на двух стульях. Опять Запорожье. Я в Запорожье ездил специально, даже беседовал с местными жителями, которые никак не могли определиться. Вот у меня была такая поездка, меня попросили туда съездить. Поэтому почему-то Запорожье, они вот умудряются и там получать пособие из Киева, и от российских властей получать тоже. Ребят, вы давайте определитесь, на двух стульях не усидеть. Все равно это все Россия была и будет и есть. Понимаете? Сейчас не пустят к близким родственникам, а через год пустят. Не переживайте. Оформляйте, как положено, гражданство, тогда все пособия получите и мат-капитал, и не будет этого вопроса.
Ну что, Павел Алексеевич, наша программа близится к своему завершению. Еще раз напоминаем, что следующий выпуск передачи «Не судите сами» выйдет в эфир 3 января. До этого вы можете писать свои вопросы правового, юридического характера к нам в телеграм-канал через мобильное приложение «Радио Спутник», через WhatsApp. Мы будем все это собирать и уже 3 числа на все ответим.
Да, Игорь, и надо сказать, что будет называться программа «Справимся вместе». Как разберемся вместе, так и справимся вместе. В 11 утра она выйдет 3 января.
Будем ждать вас. С наступающим Новым годом, Павел Алексеевич. Писатель, телеведущий, коллеги, адвокат Павел Астахов был у нас на связи. Игорь Ивановский у микрофона. Через пару мгновений новости на «Радио Спутник».
«Не судите сами».